Пытаясь не поскользнуться на льду, она стала трясти рукавом куртки, чтобы оттуда выпал спрятанный баллончик. Увидев в Сониной руке перцовку, полисменша удивленно приподняла брови. Это последнее, что увидела Соня, прежде чем распылить слезоточивый спрей обоим полицейским в лицо.
Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
Меня зовут Кристина Сафонова.
Я сегодня не в духе, но, несмотря на это, все равно должен начать с того, что лаконично, настойчиво напомню про наш Патреон, который хочется укрепить новыми пожертвованиями, чтобы записывать выпуск каждую неделю, а не раз в две недели. Тогда, возможно, я буду чуть более в духе.
Хотелось бы.
Ссылка в описании, можно найти и подписаться, порадовать нас. И перейдем к делу. Сегодня у нас не текст, а самый настоящий боевик. Называется «Главное, что Оля на свободе». Автор Юлия Лисенко, вышел текст на новой вкладке. Боевик про то, как трансгендерная девушка спасла другую трансгендерную девушку. Правильно же я говорю?
Все хорошо, да.
От армии с применением оружия. В тексте есть погоня, задержание, суд и хэппи-энд. Короче говоря, мне очень понравилось. Не знаю, тебе.
Ну, ты, подожди. Ну, ты, конечно, завернул. Сейчас кликабельность выросла. Какое оружие? Я, может быть, ошибаюсь, но...
Нож.
Ну, там нож, карабинец, он правильно называется? Карабин? Нож-карабин?
Это ничего.
Ладно. Ладно, но его не применили.
Я не говорил, что его применили.
А ты сказал с применением оружия. Применили только перцовый баллончик. Вот сейчас мы вам весь текст и заспойлерим.
Ну, смотря что понимать под применением оружия. Если ты имеешь в виду применение оружия, погружение ножа в плоть, его не было, но он был... Его достали, нож, и выбили, а потом выбили. Что такое применение оружия, в твоем понимании, холодного?
То, что ты описал, да. Что оно было использовано по назначению.
То есть, если нож... используется в драке, но ни разу не попадает в плоть.
Нет, значит, там была попытка применить.
Я говорю, если ты достаешь нож, как бы фехтуешь, но тебя выбивает его ногой в драке, знаешь, как в боевиках, то есть это не применялся нож по твоей логике.
Слушай, это очень сложный разговор для утра. Прости, я не готова сейчас.
Ну ты сама зачем меня поправила?
Извините, пожалуйста.
Ты могла спокойно проехать дальше.
Давай сделаем вид, что этого не было. Давай начнем с чистого листа. Давай забудем обо всем, Илья. Я тебя не перебивала ни разу и не поправляла никогда.
Да, главное еще знаю, что у меня плохое настроение. И все равно.
Провоцирует.
Все равно, да. Короче говоря, начнем с чистого листа после того, как журналист Иван Макридин прочитает данный текст, в котором не применялся нож.
Или применялся.
Когда 22-летняя россиянка Соня узнала, что Олю, трансгендерную, как и она сама девушку, ночью поймали на улице в Москве и забирают в армию, она сразу отпросилась с работы. Расчесала длинные темные волосы, надела бюстгальтер, чтобы ее саму не приняли за мужчину и не отправили служить, и поехала следом. В синей женской сумке лежали нож и перцовый баллончик. 9 часов спустя возле военкомата Соня распылила газ в лицо двум полицейским, схватила Олю и убежала с ней вместе. Они не были подругами, прежде виделись только раз в жизни. «Если бы я струсила, — скажет Соня потом, — Оля либо бы попала в армию, либо что-то с собой сделала». Затем была погоня, задержание, уголовное дело и 2 вынужденные эмиграции. Журналистка Юлия Лисенко рассказывает, что заставило Соню рискнуть собственной свободой ради малознакомого человека и почему трансгендерные женщины стали беззащитны перед лицом российского государства. В ночь на 11 декабря 2024 года 19-летняя Оля возвращалась домой от подруги. В Москве было -3, шел снег. Высокая, стройная Оля в тот день была в длинной дутой куртке, без макияжа, с распущенными волосами до плеч. К тому моменту она уже больше года находилась в процессе трансперехода и принимала гормональные препараты. Силуэт читался как женский, но черты лица и голос, по словам близких, могли в кавычках выдавать. «Было пусто, ни души на улице, только я и автобусная остановка», вспоминает девушка. Через несколько минут к остановке подъехала серая полицейская «Лада». Из машины вышли двое мужчин в форме. На рукаве одного из них был нашит шеврон, человеческий череп с вытянутыми зубами. Эмблема карателя, антигероя из комиксов Marvel, популярная в армиях и силовых структурах по всему миру. Полицейские предложили подвезти Олю до метро. С виду обычная галантность по отношению к девушке, в одиночку стоящей на пустой улице посреди ночи. «Сначала я не поняла, шутка это или нет», — вспоминает она. По словам ее близких, у Оли бывают трудности со считыванием чужих интонаций, как и с тем, чтобы в стрессовой ситуации объяснить, что с ней происходит. Оля села в машину. В попытке понять, что ее ждет, она стала поглядывать в телефон полицейского на переднем сидении. Рассмотреть удалось лишь фотографии женских ступней. Как предположила Оля, мужчина листал чат для фуд-фетишистов. С того момента друзья Оли начали получать от нее в общем чате короткие непонятные фразы: «Мне страшно, домой вернусь не скоро». Только спустя какое-то время им удалось понять. Олю привезли в отдел полиции и оставляют там на ночь, а утром отправят в военкомат и оттуда в армию. В отделе полиции Олю обвинили в том, что она уклоняется от срочной службы. Она действительно незадолго до этого лишилась отсрочки от армии, которую в России дают студентам. Из-за депрессии девушка бросила университет, где училась на IT-специалиста. Но даже после отчисления повесток в армию ей не приходило. Когда ее доставили в военкомат, то, по словам Оли, выписали ей две повестки задним числом, указав в них фальшивый адрес, по которому она никогда не жила. В дружеском чате на 18 человек, куда Оля написала о задержании, той же ночью начался переполох. Никто из участников раньше не сталкивался с полицейским давлением и не был готов к тому, что случилось ночью. «Мы были молодыми, непуганными квирами», — рассказывает один из них. «Среди нас не было активистов». Сообщение от Оли в чате увидела 22-летняя Соня. Она тогда работала аналитиком в крупном российском банке и заметила тревожную переписку только утром, закончив рабочий созвон. Прочитав сообщение, Соня сразу решила: призыв для Оли равносилен смерти. «Либо Оле будет очень плохо, либо она умрет», — вспоминает Соня свои мысли. «Вокруг куча твоих сверстников, которые будут тебя нещадно булить, если не что-то похуже. Без проблем смогут тебя оскорблять, дискриминировать, пиздить». К тому же Соня знала, что в армии недоступны гормональные препараты, и это настоящая пытка. «Ты теряешь прогресс. При отсутствии в организме молодой трансженщины эстрадиола, главного женского полового гормона, и доминировании тестостерона может произойти необратимая маскулинизация. Кости продолжат формироваться по мужскому типу, на лице вырастет щетина, жировой слой на бедрах и груди уйдет». Лично задержанную Олю Соня почти не знала. Они только однажды пересекались на чем-то дне рождения. Тем не менее, люди из чата не были для Сони чужими. В патриархальной воюющей стране это маленькое сообщество стало для нее островком безопасности. На тот момент было очень мало возможностей дружить с кем-то из квиров и трансов в Москве. Никаких публичных квирных мест уже не было, объясняет она. «И этот чат стал серьезной частью моей жизни. Мы обсуждали наш путь, помогали тем, кто хотел сделать переход. Иногда участники чата устраивали совместные посиделки. А однажды, как вспоминает Соня, одна из транс-женщин приехала к ней домой и попросила сделать укол эстрадиола. Соня сама была рада помочь в ситуации, когда медицинский переход был объявлен вне закона. Цитата: «Я почувствовала себя полезной и нужной, и она была мне очень благодарна». Поэтому, осознав, что именно грозит Оле, Соня решила действовать. Она начала рассылать обращения в органы власти, а потом собралась и поехала выручать Соню, прихватив женскую брендовую сумочку, чтобы выглядеть более феминно. Туда она положила вещи, которые всегда носила с собой: ноутбук, паспорт, нож-карабин и перцовый баллончик. Пока Соня ехала в метро, она выложила в свой телеграм-канал трек американского рэпера JPEG Mafia «I just killed a cop, now I'm horny». «Убивать она никого не собиралась, но ее разрывало, — говорит Соня, — от злости на систему, заживавшую другого человека. У меня не было паники или отчаяния. Я скорее смотрела на то, что я могу сделать, чтобы помочь. Если бы я струсила, Оля либо попала бы в армию, либо что-то с собой сделала. И я просто поехала, потому что знала, если я этого не сделаю, то никто не сделает». Соня родилась в начале 2000-х в Татарстане. Ее мать, татарка по национальности, к религии относилась не строго. Православный отец был куда более набожным и, к тому же, разделял консервативные ценности российских властей. Считал, что в Европе насильно насаждают ЛГБТ-идеологию. «Справедливости ради, я повторяла за ним немного. Я была впечатлительной и наивной», — рассказывает Соня. Она не чувствовала себя своей ни среди русских, ни среди татар. Сейчас она старается восстановить связь с корнями. Новым знакомым чаще представляется татарским именем Сания. Носит футболку, подаренную коллегами на день рождения. На ней код в тюбетейке и надпись «Я татарин». Никто в банке не знал, что она трансженщина. Соня красной краской исправила «ин» на «к». Фамилия Сони – Сердюк. Из-за нее в школе девочку дразнили Сердючкой. «Я только сейчас поняла, насколько это иронично», – замечает она. Так было не всегда. В подростковом возрасте Соня увлеклась правыми идеологиями и настаивала на том, что она русская. В 17 лет она даже сходила на похороны Максима Марцинкевича, ультраправого деятеля, известного под псевдонимом Тесак. «Юношеский максимализм», — объясняет теперь эти увлечения Соня. «Просто думаешь, как стать крутым, чтобы все понимали, что ты серьезный человек, который не ведется на всякую хуйню, и в результате решаешь повестись на хуйню». «Стать крутой», — говорит Соня, — «ей хотелось в том числе, чтобы противостоять травле в школе». В старших классах Соня наткнулась на YouTube-канал Натали Вин, известный как ContraPoints. Вин — трансгендерная женщина, которая вела блог, специально адресованный мужчинам с ультраправыми взглядами. Она разбирала темы фашизма, инцелов, культуры отмены и трансгендерности, и делала это на языке, способном переубедить ее аудиторию. «Это был первый раз, когда я увидела транс-человека, от которого я что-то узнаю, а не просто в контексте шутки или прикола», — говорит Соня. Ее взгляды начали двигаться влево. В тот же период в жизни Сони, тогда она еще определяла себя как мужчину, появился первый трансгендерный человек. Юноша, с которым они общались в Дискорд про музыку и Дэвида Линча, внезапно поменял имя в Телеграме на женское. Этот каминаут был для Сони в новинку, отреагировала она с любопытством. Подруга же стала подшучивать над Соней из-за ее мягкости и феминных качеств. «Ха-ха-ха, я знаю, что это тоже женщина». Тогда, по словам Сони, она находилась в защитном режиме и отгораживалась от мыслей о переходе. «Я потом даже спрашивала друзей про это. Говорила, почему вы меня, блядь, не привязали к стулу и не напичкали эстрадиолом в тот момент?» В сентябре 2020 года Соня поняла, скрывать себя дальше физически невозможно. К 2023 году она запаслась гормональными препаратами на несколько лет вперед, на случай, если их запретят. На гормонах депрессия, мучившая ее годами, начала отступать. «Я больше не чувствовала себя лишней, не было этого постоянного непонимания, что я тут вообще делаю», — вспоминает Соня. Переход принес ей физическое облегчение. Спасать Олю от армии Соня решила сама. В полиции, куда она успела позвонить, ей не помогли, ждать ответов от органов власти времени не было. Так что она приехала дежурить к главному московскому призывному пункту, где держали Олю. Здание охраняли силовики с автоматами. Рядом стояли родственники других призывников, которых тоже поймали на улице. Они возмущались беззаконием, но ничего не делали. Единый московский пункт призыва на улице Яблочкова выглядит современно и минималистично, как и многие государственные здания в столице. Их дизайн призван транслировать образ технологичного, удобного для жителей государства. Фасад военкомата по ночам переливается цветами российского триколора, а днем на нем проецируют огромное изображение девочки, которая дарит цветы солдату. Вокруг полно билбордов с рекламой службы по контракту. Ими завешаны даже стильные автобусные остановки, за которые хвалят мэра Сергея Собянина. В вестибюле призывного пункта, вспоминает Соня, стояли модные желтые диванчики, как будто из магазина IKEA. По бокам возле стен хай-тек решения, металлические стеллажи с ящичками, которые открывались, если приложить к ним карту. Судя по всему, чтобы призывники перед отъездом в воинскую часть могли положить туда лишние вещи. «Ойрловская хуйня», — описывает Соня свои впечатления. Внутри призывного пункта ей удалось обнаружить Олю. «Та была в упадническом состоянии», — вспоминает Соня. «От страха почти потеряла возможность говорить, не реагировала на слова поддержки, смотрела в одну точку». Медкомиссия признала ее годной к службе. Соня попыталась объяснить силовикам вокруг, что призывать Олю в армию нельзя, но на нее никто не обращал внимания. Только один из охранников пообещал ей, что вызовет полицию, которая отправит служить и Соню тоже. Чуть позже к Соне присоединилась девушка Ева, имя изменено, с которой Оля встречалась. Но пробыла она возле призывного пункта недолго, поехала домой, чтобы на следующий день не опоздать на учебу. «А я даже не думала о том, чтобы отправиться домой», — говорит Соня. Она вспоминает, что упрекала Олину девушку за то, что та сдалась. Ева в ответ писала, что бороться бесполезно, цитата, «они уже победили». «Так не делают», — возмущается Соня. «Не бросают людей, в том числе своих вторых половинок. Оля — часть моего комьюнити, даже если я не знала ее хорошо». Вскоре призывникам объявили, что их повезут в другое место, на сборный пункт. Это последняя точка перед отправкой в воинскую часть. Соня отправилась к этому пункту и стала ждать, пока туда доставят Олю. На улице было морозно. У Сони, одетой в осенние ботинки, отнимались ноги. На холоде к тому моменту она провела 8 часов. Погреться ее не пустили ни в продуктовый магазин, ни в медцентр по дороге. Стоя возле сборного пункта, Соня рассуждала про себя. «Как только Олю привезут сюда, наступит точка невозврата. Нужен был план», цитата, «либо я в моменте что-то делаю, либо теряю Олю». Она придумала несколько сценариев. Первый – вызвать такси и, как только Олю выведут, под шумок посадить ее в машину и уехать. Цитата. «Я жила в съемной квартире, нигде не числилась. Скорее всего, нас бы там особо никто не искал». Второй вариант – передать Оле нож, чтобы та порезала вены. До этого друзья обсуждали в чате, что попытка суицида спасала других призывников. Соне это не казалось чем-то ненормальным. Цитата. «Уровень угрозы соответствует уровню реакции». К тому же до этого Оля уже пыталась покончить с собой. Последний раз из-за отчаяния, когда в России приняли очередной гомофобный закон. Так что Соня вытащила нож карабин из сумки, раскрыла его и положила в карман. Третий вариант, на крайний случай, использовать перцовый баллончик. Соня достала его из кармана и спрятала в рукав, чтобы, если понадобится, быстро его распылить. «Я не конфликтный человек. Если ко мне кто-то лезет, то да. Но я никогда не начинаю первой», — говорит Соня. «Изначально насилие не было в моих планах. Во-первых, не хотелось последствий. Во-вторых, не хотелось эскалировать ситуацию». Наконец, Олю привезли к сборному пункту. Выйдя из машины, она стала биться в истерике и стучаться головой об дерево. Как позже выяснила Соня, в дороге Оля сняла очки и пыталась порезать ими вены, но ей не удалось. Очки оказались пластиковыми. Сопровождали Олю двое полицейских, мужчина и женщина. Внешность мужчины-полицейского Соне не очень запомнилась. Ничем не примечательный, интеллигентный на вид азербайджанец. Полисменша, вспоминает Соня, была высокой колоритной блондинкой средних лет с маскулинными чертами лица. Как только выдалась возможность, Соня вызвала такси, схватила Олю за руку и затащила в машину. Но не успели они тронуться, как заметили. Полицейские сфотографировали номер автомобиля. План провалился. Так их быстро бы нашли. Девушки вышли из такси. Оля тут же попросила Соню передать ей нож. Та достала его из кармана. Оля поднесла лезвие к венам, но полицейский заметил это и тут же выбил нож у нее из рук. Тогда Соня решила использовать третий, последний план. Пытаясь не поскользнуться на льду, она стала трясти рукавом куртки, чтобы оттуда выпал спрятанный баллончик. Увидев в Сониной руке перцовку, полисменша удивленно приподняла брови. Это последнее, что увидела Соня, прежде чем распылить слезоточивый спрей обоим полицейским в лицо. До этого Соня применяла баллончик один раз в жизни. Ехала в метро после дня рождения подруги, яркий макияж, юбка, мартинсы на платформах. К ней привязались парни, шли за ней, издевались вслух. На эскалаторе Соня достала перцовку, развернулась и пригрозила. Цитата. «Отъебитесь». Один из них спросил, а почему мы должны отъебываться? Она распылила баллончик ему в лицо и побежала вверх по эскалатору. Стресса в жизни Сони в период, предшествовавший декабрю 2024 года, хватало. За несколько месяцев до этого к ней из Татарстана приехали родители. В гостиничном номере она зачитала им четырехстраничное письмо, в котором признавалась, что она трансгендерная женщина. Отец несколько раз повторял, что Соня не может быть женщиной, потому что у нее нет XY-хромосомы. Мать молчала, потом обратилась к отцу. Цитата. «Как? Как? Как он может быть женщиной? У него ведь даже талии нет». Через 7 месяцев после этого разговора мать Сони, болевшая раком, умерла из-за осложнений после химиотерапии. Соня взяла на себя большую часть организации похорон. Потом она, как «сын» в кавычках, должна была участвовать в отдельных поминках для мужчин. В исламе принято разделять участников траурных мероприятий по половому признаку. Родственники, не подозревавшие о переходе, подходили один за другим и спрашивали, почему она так изменилась внешне. Утрату Соня переживала тяжело. Образ матери, отдающей все, что у нее есть, близким и не очень людям, лег в основу идентичности Сони. Девушка вспоминает, что мама могла без вопросов одолжить денег очень дальнему родственнику, позвонившему среди ночи, жертвовала вещи в храм и целиком посвящала себя семье. Экономила на одежде и бьюти-процедурах, копила на семейные нужды, брала сверхурочные, когда работала врачом-кардиологом, а потом преподавателем в вузе, и все равно успевала каждый день водить детей в школу. Во-первых, с переходом, а во-вторых, после смерти матери я осознала, что она значит в моей жизни. Иногда я в шутку сравниваю себя с Иисусом, иногда с Марией Магдалиной. Я себя чувствую князем Мышкиным из «Идиота» Достоевского. Я тоже такая не от мира сего, но при этом добрая. Мне нравится культивировать в себе жертвенность, помогать другим, даже если себе во вред. Несколько раз я заказывала такси незнакомым женщинам, которые перепили, ехала с ними до дома, помогала им проблеваться. Еще до перехода Соня стала помогать другим трансженщинам деньгами, даже когда у нее самой их было немного. Она пускала их пожить к себе в квартиру и подумывала о том, чтобы превратить свое жилье в полноценный шелтер. Цитата. «Ущерб не от того, что кто-то будет жить в соседней комнате, не сравним с ущербом человеку, если он окажется на улице. Как будто в целом у меня обостренное чувство справедливости». Распылив баллончик в лицо полицейским, Соня и Оля пустились бежать. Было нелегко. Под ногами лед, дорога плохо освещена. Девушки забежали в промзону. Соня знала это место. Год назад здесь проходила подпольная квир-секс-вечеринка. Она попыталась пробраться в знакомый лофт в надежде укрыться там, но все было заперто. Дальше бежать было некуда. Тупик. Девушки спрятались за трансформаторной будкой и попытались отдышаться. Через несколько минут их нашли бойцы Росгвардии в масках и с автоматами. Соня попыталась распылить в лицо одного из них остатки перцовки. Не получилось. В баллончике почти ничего не осталось, а лицо силовика было закрыто шлемом. На Соню надели наручники. Через несколько секунд задержали и Олю. Та на пике адреналина оголила перед полицейскими сформировавшуюся на гормонах грудь, чтобы доказать им, что не подлежит призыву. Те моментально отвели взгляд. Пообещали разобраться, что произошло. Оля закричала: «Я транс!» Росгвардейцы ответили: «Тогда так тебе и надо». Девушек посадили в машину и повезли в отдел полиции. «Да не заберет вас никто в армию, кому вы такие нужны?» — бросил один из конвоиров Сони по дороге. Но через несколько минут он говорил уже другое. «Если по паспорту мужик, то обязан служить». «Ебаный лицемер, пиздобол», — ответила ему Соня. От адреналина, по ее словам, страх перед силовиками испарился. Она сыпала оскорблениями всю дорогу. «Я как будто со стороны смотрела, как будто это фильм. Менты были на взводе, пугали тюрьмой. У меня было состояние злого куража и отчаяния. Я ничего не боялась и чувствовала только презрение к этой системе, к институту полиции, к государству, к армии». В отделе полиции их с Олей посадили в крохотную камеру с холодными деревянными скамейками вдоль стен. Сдавая полицейским на хранение свою верхнюю одежду, Соня вытащила из пуховика эластичный резиновый шнурок и отдала его Оле, чтобы, если кого-то из них все же попытаются отправить в армию, можно было чем вскрыть себе вены. Оля засунула шнурок под стельку ботинка. Пытаясь усложнить полицейским работу, Соня двое суток прятала в трусах свой паспорт. Телефон отдала, но разблокировать его отказалась. Сейчас девушка понимает, что это ее спасло. Как и то, что телефон был тщательно зашифрован. Если бы сотрудники получили к нему доступ, она бы подставила и себя, и свое окружение под массу статей от пропаганды ЛГБТ до дискредитации армии. В камере Соня и Оля шепотом обсуждали, что их ждет. Армия пугала Соню гораздо сильнее колонии. В тюрьме тебе не нужно быть мужиком, там нет этой обязательной армейской маскулинности. Ты просто сидишь свой срок. Я даже прикидывала, как буду контрабандой возить туда гормоны, — вспоминает она. Сейчас Соня признает, что воспринимала перспективу оказаться в тюрьме через розовые очки. Она считала, что представления о жесткой кастовой системе в российских колониях преувеличены, и в категории «опущенных», в которой обычно оказываются транс-женщины, себя и Олю не представляла. Полицейские периодически обменивались сальными шутками. «Они ржали, что я их сейчас изнасилую прямо в отделе», — вспоминает Соня. «Мол, сейчас наброшусь и отсосу без согласия». По мнению девушки, большинство полицейских были от нее, цитата, «в ахуе». Она не стеснялась говорить о себе в женском роде и рассказывала о своей идентичности. Только один из помощников следователя, молодой парень, вежливо спросил, как к ней обращаться. Олю, судя по материалам дела и рассказам близких, на допросах пытались спровоцировать. Спрашивали, почему она носит желтые шнурки, знает ли, что в нулевые такие носили антифа, имеет ли она отношение к ним. Допытывались, кем ей приходится Соня, они просто друзья или сексуальные партнеры. Впрочем, не все реакции были негативными. Полицейский, который вез Соню и Олю на психиатрическую экспертизу, с детским любопытством расспрашивал их об интимной жизни. «Как трансы занимаются сексом?» – интересовался он. «У меня хуй, догадывайтесь сами», – отвечала Соня. Полицейский смеялся. Следователь, по словам Сони, тоже попался адекватный. Он будто по-человечески понял поступок Сони и даже в шутку говорил им с Олей, цитата, «надо было просто ногу сломать, и никого бы не забрали». Еще он по собственной инициативе направил Олю на повторную медкомиссию, чтобы заново определить, годна ли она к службе. Соня не понимает, взыграли ли в нем человеческие чувства или он просто следовал инструкциям, но как минимум поэтому считает, что не зря провернула авантюру с баллончиком. Девушек отпустили из полиции под подписку о невыезде. На время следствия Соню обязали не покидать Москву и вернули личные вещи. Получив обратно свой телефон, Соня тут же позвонила отцу и рассказала, что с ней произошло. Отец, по ее воспоминаниям, ответил: «Женщин не забирают в армию, с женщиной такого бы не приключилось, а значит, Соня – мужчина». Месяцы в ожидании суда Соня провела в тревожной атмосфере. Она решила залечь на дно, почти не ходила на подпольные квир-вечеринки, которые до этого были важной частью ее жизни. Иногда переживала, что окажется в тюрьме, хотя адвокат сказал, что реальный срок ей вряд ли грозит. «Я боялась, что если дело привлечет чье-то внимание, они захотят сделать его политическим», — объясняет девушка. Перед судом Соня прошла повторную психиатрическую экспертизу. Врачи, по словам девушки, сперва отчитали ее. Мол, беззаконие надо сначала претерпеть, а уже потом жаловаться. А потом пришли к выводу, что транссексуализм у нее неистинный. Это довело Соню до истерики. Когда она стала бить себя по ногам и плакать навзрыд, врачи, по ее воспоминаниям, стали угрожать ей госпитализацией и галоперидолом. В итоговом тексте экспертизы отмечаются Сонины эгоцентричность и склонность к самопопустительству, а также то, что она считает себя цис-трансгендерной девушкой. Суд назначили на конец апреля. Процесс прошел быстро. Соня признала вину и, по собственным словам, цитата, «наигрывала раскаяние». Обошлось без заключения. Ей назначили штраф 40 тысяч рублей и обязали выплатить 100 тысяч женщины-полицейской в качестве компенсации морального ущерба. Соня испытала облегчение, цитата, «все это закончилось и можно наконец-то уехать». Для эмиграции она выбрала Казахстан. Процесс отъезда был болезненным и нервным. Приободрило неожиданное совпадение, когда она пошла в транспортную компанию отправлять 13 коробок своих вещей в Алматы, на кассе оказалась очень красивая, высокая девушка, в которой Соня узнала трансженщину. Она помогала Соне таскать коробки. Цитата. «Было прикольно в рандомном месте встретить родную душу. Приятно видеть человека, который похож на меня». В аэропорт ее провожали Оля и Ева, с которыми они сблизились после декабрьских событий. Вскоре после переезда у Сони началась тяжелая депрессия. Она считает, что это не связано с последствиями уголовного дела. По ее словам, она добавила в гормональный режим новый препарат, побочный эффект которого – усугубление депрессии. Со старой работы аналитиком в банке она уволилась, новую не нашла. В одно место не взяли из-за судимости, в другое – из-за трансгендерности. В конце 2025 года в Казахстане приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, аналогичный российскому. Пока Соня искала работу, она превысила легальный срок пребывания в стране и ее выдворили. Девушке снова пришлось переехать, на этот раз в Сербию. В первые же дни в Белграде Соня начала ходить на свидания. Новым знакомым она рассказывает о злоключении с баллончиком и уголовном деле. «Хорошо, что из этого можно хотя бы извлечь крутую историю для баров», — шутит она. Соня говорит, что не травмирована происходящим, но детали истории вспоминает с трудом, хмурясь и перескакивая на пространные рассуждения. В Белграде Соня выходит на улицу с той же синей сумкой, в ней тот же самый перцовый баллончик. Оля пока остается в России. Ей диагностировали шизоаффективное расстройство и признали негодной к службе в армии. Соня говорит, что о своем поступке не жалеет, и если бы пришлось, то сделала бы это снова. «Я не уверена, что принимала правильные и рациональные решения, но главное, что Оля на свободе, если считать жизнь в России свободой».
Ну, насчет ножа будем продолжать?
Нет, давай не будем. Я могу ответить на вопрос, который ты мне задал, понравился ли мне текст. У меня были сложные эмоции, когда я читала этот текст. Я этим не горжусь, но есть у меня такая черта, что, не знаю, я, в общем...
Ты трансфоб?
Нет, я не об этом вообще. Нет, я имею в виду, что я испытывала очень много эмоций из-за того, какие действия предпринимала героиня по имени Соня, потому что они казались мне нелогичными, и я как бы, мне хотелось кричать: «А, что ты делаешь? Будет плохо, прекрати, где твой инстинкт самосохранения?» Ну, то есть на сцене, собственно, на ключевой сцене, где... было такси, потом резко нож, который почти применили, а потом перцовый баллончик, меня просто разрывало, я должна сказать, потому что, ну, это очень непонятные для меня действия. Вот.
А как это связано с оценкой текста-то?
А, да никак, да эмоциями делюсь. Текст интересный, вот, но есть у меня, да, как бы, у меня есть какие-то к нему вопросы, но в целом текст интересный.
Ой, как обычно.
Мне, а что? Честно сказать, что ты хочешь от меня услышать? Делюсь эмоциями, тебе не так?
Да все так. Мне-то текст кажется немножко нереалистичным, потому что, кажется, я поймался на мысли, что как будто дело не в России происходит, потому что трансгендеры напали на сотрудников полиции с ножом, распылили баллончик, потом убегали от росгвардейцев, потом их поймали, их не пиздили, не пытали, отпустили как бы до суда, потом в суде присудили всего лишь штраф. Ну, там потом выпустили из страны, но это ладно. Ну, короче, все вместе, это кажется, что это происходит в какой-то другой стране.
Я с тобой полностью согласна, да.
Что в России как бы должен быть такой сюжет с какой-то печалью, а здесь так как бы все прекрасно получилось, мне тот еще понравился.
Ну, с другой стороны, как я когда это читала, я не знаю, мне кажется, что до того, как новая вкладка написала, эта история не особо публичилась, и, может быть, мягкий исход как раз из-за этого, что к ней не было привлечено так много внимания.
Ой, ты прям как адвокат заговорил сейчас.
Да, да.
Причем такой мерзкий адвокат, который да. не любит журналистов.
Ну, я просто сегодня решила, что раз у тебя плохое настроение, я буду тебя провоцировать.
А я не буду вестись, поэтому звоним автору. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия, привет.
Спасибо, что позвали.
Спасибо, что пришли. У нас сегодня азар злой.
Но я даже когда добрый, не говорю никому спасибо, а вы уже друг друга поблагодарили прекрасно.
Ну вот, почему азар злой? Поэтому, наверное, начну с вопросов я. Во-первых, спасибо вам за текст. Мы уже чуть-чуть даже поспорили за него, сошлись на том, что он интересный. И история такая невероятная. Меня, наверное, первое, что привлекло, вообще там описывается ситуация, самое начало текста, как Олю задержали на улице. А вообще, насколько это частая практика сейчас в Москве или вот на момент текста, я так понимаю, конечно, с 24-го года, когда мужчин просто так вот на улицах забирали, увозили в военкомат.
Вот на то время, мне кажется, это было очень распространено, особенно если это молодые люди, там, студенты, потому что это как минимум пятая или шестая история подобная, которую я знаю, вот именно в моем там ближайшем окружении. Сейчас я, честно говоря, не очень слежу за ситуацией с облавами, но это происходит, это вполне нормально.
А я извиняюсь, если что-то не то спрошу, но Оля в тот момент выглядела как, скорее, как мужчина или как женщина? В смысле, именно в контексте того, что ее забрали в облаву?
Насколько я поняла, скорее, как женщина внешне. И ее остановили не из-за трансгендерности или не из-за того, что хотели забрать в армию, а сначала они просто увидели там одинокую девушку на остановке посреди ночи. И, я не знаю, забеспокоились, может быть, захотели проверить на наркотики, что-то такое. Но они поняли, что Оля трансдевушка по, я так понимаю, по голосу, либо спросив документы, то есть это не сразу выяснилось.
А, то есть они действительно сначала собирались просто подвести ее, потому что я этого не поняла, я подумала, это такой коварный план был.
С Олей довольно тяжело коммуницировать, потому что, я так понимаю, она очень травмирована всей этой историей, и она не то чтобы сильно помнит детали. Но я общалась с ее родственниками, близкими, и они говорили, что она уже выглядела вполне женственно, и довольно тяжело было ее спутать там с мужчиной посреди улицы.
А еще меня, вот если мы продолжаем говорить про полицейских, привлек момент с эмблемой карателя. Я вообще думала, что вроде бы такие вещи, как сторонние всякие шевроны, запрещены, или это уже никому не мешает? Если вы знаете ситуацию с шевронами полицейских в России.
Я боюсь, что я не смогу вам ответить на этот
вопрос. Да, просто такая деталь очень яркая.
Я тоже такого никогда не видела, но это со слов героини.
Я сейчас посмотрел, какой красивый такой шеврончик. Я, честно говоря, не в лоре нахожусь. Каратели.
Мне больше понравилась деталь, что по обе стороны фронта на российско-украинской войне солдаты носят такие шевроны. Но это... Наверное, было бы слишком как-то патетично писать в тексте.
Вообще неподробно описано, что происходило в отделе полиции. То есть, если вы сейчас расскажете, что как бы ее взяли не поэтому, а потом решили в армию отправить, то есть там какой-то происходило, видимо, какие-то диалоги между ними происходили. Это неподробно описано. То есть полицейские были как бы мерзкие. В смысле, они прямо как бы в качестве какой-то суровой мер наказания решили отправить трансгендера в армию. Так я понимаю.
Ну, кроме Оли, в этот день в военкомате было много юношей в похожей ситуации, поэтому я не думаю, что они просто свирепствовали и хотели отправить транс-человека в армию, просто чтобы быть жестокими. Вполне возможно, что там полицейские, которые ночью патрулируют улицы, не одно задание, не только там искать призывников, и поэтому ее остановили. Но мне тяжело как бы судить, потому что у меня там не было в тот день.
А как вы вообще узнали про эту историю и вот связались с Соней просто? Мне кажется, что особо про это не писали.
Я узнала еще в 2024 году, когда это все происходило. Как раз, по-моему, изначально из пресс-релизов там транс-организаций, ЛГБТ-организаций, там НКО вроде «Идите лесом». Это было на самом деле в новостях, но так довольно обезличенно. И про то, что Соня распылила баллончик, никто не упоминал, потому что шло уголовное дело, и никто не хотел ее подставлять еще сильнее. Но вышло довольно забавно, потому что я познакомилась с Соней где-то за пару месяцев до этого всего, еще находясь в Москве в каких-то там квир-активистских кругах. И у меня была идея сделать текст с ней на другую тему, и мы немножко переписывались, там, пытались договориться об интервью. И как раз в тот день, когда девочек задержали, она мне написала, мы начали переписываться, и она обычно очень быстро отвечает. А в тот день она пропала на несколько часов, потом не отвечала еще там, 3 суток. Я видела, что в Телеграм она не заходила 3 суток. И параллельно с этим я видела новости про задержание трансдевушки. И я изначально думала, что это Соню задержали и пытаются отправить в армию. Я даже узнавала у каких-то активистов, которые были в курсе, как зовут девушку. Мне ответили, что Оля. Но меня это не сильно успокоило, потому что она все еще не вышла на связь. И потом, да, когда Соня вышла, она мне сама рассказала, собственно, что произошло. Но я долго думала, что текст из этого вряд ли получится, потому что было бы небезопасно просто рассказывать, пока они здесь в России оба.
Ого, вот это везение журналистское.
Да, но одна-то из них осталась в России, я так понимаю.
Да, но она готовится к эмиграции сейчас.
У меня был даже вопрос про то, почему она не стала с вами разговаривать, потом меня Кристина поправила, но я сейчас бегло еще раз посмотрел текст, и, в принципе, там практически все равно нет ее цитат. То есть там, в лучшем случае, вот в самом начале с ее слов что-то рассказано, а потом, по-моему, больше уже нету ничего, если не ошибаюсь. То есть она как-то не стала все-таки общаться про все.
Она общалась в основном текстом, потому что ей, видимо, было тяжело устно это рассказывать. Мы пытались договориться о звонке, но у нас не очень получилось. Поэтому большинство того, что есть в тексте о ней, это из рассказов близких. Но на что-то там, на пару сообщений она ответила, потом просто перестала.
Просто интересно, что она вообще думает про поступок Стони.
В оригинальном тексте было немножко про это, но пришлось вырезать из объема. Она, ну, какие-то довольно базовые вещи говорит про то, что это там героизм и мужество, и, естественно, благодарна там за спасенную жизнь, но, опять же, ее очень тяжело вывести на какую-то там эмоциональную искреннюю реакцию. Я думаю, что в первую очередь она в моменте была шокирована происходящим с ней, а сейчас рефлексирую, ну, конечно, она благодарна. И... Но здесь есть еще такой момент, что у меня есть ощущение, что для квир-людей такие какие-то вот акты взаимопомощи, они воспринимаются чуть менее как-то шокирующе, чем, может быть, там для остальных, потому что это как бы реальность, в которой люди живут каждый день. И когда ты понимаешь, что ни государство не на твоей стороне, ни большинство там общества не на твоей стороне, ты, может быть, не так радикально, как Соня, но все равно ищешь способы помогать друг другу. Потому что понимаешь, что кроме твоего сообщества у тебя никого нет. Поэтому я бы не сказала, что они каким-то прям шокированным тоном это все рассказывали. Они это звучало довольно обыденно для них, что мне тоже показило, конечно.
Слушайте, ну я там как-то все не... Иногда помогаю людям, там все мы так или иначе помогаем, но бросаться ради себя даже или другого человека, особо мало знакомого, с ножом на полицейских, ну, я бы не стал.
Про нож мы уже поспорили. С спиртовым баллончиком нож был не для этого. Да, но я соглашусь полностью вот с Ильей здесь, что я тоже...
Это просто может худшим привести просто.
Да, ну то есть... Для меня, я когда читала, я была, вот я Олег говорю, что я была, ну, в ужасе немножко, потому что я такая, где инстинкты самосохранения? Ну, то есть я понимаю желание помочь, и это здорово, но как будто здесь, ну, то есть я когда читала, я думала, блин, ну, вроде бы для многих людей в России сейчас, и особенно для транслюдей, которые сталкиваются постоянно с ущемлением своих прав, не секрет, что может произойти, если ты попытаешься дать отпор сотрудникам. Вот. И поэтому у меня большое удивление вызвало, что Соня пошла на такой риск.
Да, но мой поинт был в том, что это не сказать, что нормализовано, но в каком-то смысле немножко меньше шокирует, может быть, квир-аудиторию, потому что, наверное, есть традиция какого-то там радикального сопротивления и есть некоторая склонность там к самопожертвованию, но, конечно, это очень много говорит о характере Сони тоже.
План, мне кажется, был как бы немножко странный. Ну, в смысле, я боюсь здесь давать оценки. С моей точки зрения, план был Я, если честно, не поняла, почему они просто не уехали на такси и не поменяли по дороге машину.
Ну, мне кажется, в такой ситуации тяжеловато об этом подумать так быстро. Во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что еще и водитель отказался их вести, потому что он видел, что происходит вокруг.
Да, и вообще история, конечно, еще невероятная в целом, потому что, как я понимаю, их как бы и никто и не отпиздил, и не пытал, к чему как бы ты...
Да, она довольно счастливая, не то чтобы счастливая, но...
И осудили всего лишь на штраф. То есть все как бы все элементы правоохранительной системы, кроме, возможно, первых ментов, да, как-то очень... Как будто бы были настроены, если не дружелюбно, то как бы адекватно, что кажется редкостью по нынешним временам.
Это вообще одна из первых вещей, которые Соня мне сказала, что она не уверена, что это получится интересный текст, потому что ей мало что есть рассказать о именно давлении и насилии в отделении. Ну, то есть там были разные несколько таких типов полицейских, там, не знаю, хороший коп, плохой коп, но, конечно, по нынешним меркам, да, меня тоже очень удивило это. Было прям и открытое дружелюбие со стороны психиатра на медкомиссии по уголовному делу. То есть я не помню, вошло ли это в текст, но он, когда Соня выходила после освидетельствования, сказал: «Вы прекрасная молодая женщина, удачи вам». И прям открыто сочувствовал ее поступку. Со стороны полицейских было больше, наверное, любопытства, но открытой агрессии гораздо меньше было. Был один понятой, который угрожал убийством, но это тоже не полицейский.
Понятой угрожал убийством?
Да.
Вот понятые обычно вообще...
Да, как бы...
Это был бездомный человек, которого нашли в Золотой Пятерочке.
Обычно просто приручные какие-то понятые, по-моему, используются.
Да.
Не случайные люди, мне казалось. Просто сложнее искать случайных понятых, чем использовать каких-то обычных своих. Окей. Достаточно мне показалось интересным как бы переход от посещения похорон тесака к... Точнее, тут тавтология получилась... Переход от посещения похорон тесака к переходу гендерному не очень это прописано, но, с другой стороны, наверное, это какие-то личные вещи. Просто как это все произошло, не очень понятно. Но, наверное, это, может, и не стоит описывать. Просто,
почему не стоит?
Ну, не знаю, может, какие-то личные вещи. Раз этого нет в тексте, наверное, почему-то вы это опустили.
Этого нет тоже из-за объема, потому что там изначально получался скорее портретный материал даже, чем сюжет про распыление баллончика. Но, к сожалению, очень много пришлось вырезать. Там не очень интересная история, на самом деле. Просто Соня начала больше общаться с разными людьми, и среди них были там и квир-люди, и какие-то более левые политические люди. И постепенно это все на нее влияло. Но это довольно частая история, в принципе, у транс-людей и у транс-женщин, какое-то увлечение правыми идеологиями по юности, наверное, потому что они пытаются как-то соответствовать мужской роли и немножко оверкомпенсировать как-то в этом смысле. И пытаются сказать, мужественнее, чем есть, потому что я знаю несколько таких кейсов, очень похоже. Я думаю, что это даже тема для текста, на самом деле, про переход как, не знаю, способ ухода от правых взглядов.
В целом, неплохо. Вот. А я хотела спросить, вы упоминали уже, что среди транс-комьюнити есть вот особая поддержка. А почему в этой конкретной истории единственной, кто пошла спасать Олю, была Соня? Понимаете ли вы, почему не родственники, которые, вот, видимо, с вами поговорили, то есть как будто вполне, ну, создается сейчас впечатление, что как будто могли бы пойти на контакт. Как так вышло?
Это, мне кажется, даже не про трансгендерность история. То есть Олина мама, насколько я понимаю, знает, не очень поддерживает, не принимает, но при этом продолжает общаться с ней. Это, в принципе, вот в этих историях про облавы на призывников довольно часто история про какую-то, не знаю, выученную беспомощность, может быть. Потому что у нас были ситуации, когда, например, мать была нужна для каких-то документов, еще для чего-то, и она очень неохотно шла на контакт. И там вообще отказывалась отвечать на звонки и говорила, ну пусть отправится в армию, может быть, мужика из него сделают. При том, что изначально, когда узнала про эту ситуацию, переживала. Это сейчас не про Олю, про другой кейс с призывником. Мне кажется, что люди не чувствуют, что что-то изменится, если они поучаствуют. Но меня еще поразило, что другие родственники других призывников, которые были рядом с Соней, они возмущались открыто, они критиковали власть за такие способы мобилизации, но они ничего не делали абсолютно, кроме как стояли и ждали, не знаю, когда расскажут об участи детей.
А еще меня удивило, что в конце, как я понимаю, они как бы продолжили встречаться с Евой, которая как бы проявила себя максимально... Ну, я не знаю, как бы в этой ситуации тоже... как бы критиковать, как-то ругать человека за то, что он не сделал того, что сделал Соня, странно, но, с другой стороны, как бы контраст очевиден, и при этом они продолжили встречаться и все такое. То есть она как бы не считает, что Ева как-то неправильно себя повела в той ситуации.
Я не уверен, знает ли она настолько какие-то мелкие детали, кто там во сколько приехал, во сколько уехал.
Ну, текст она читала ваш?
Я прислала, и она не ответила на него, поэтому я не уверен. Возможно, ей было бы тяжело читать. Я не думаю, что вот конкретная история про родственников связана с трансгендерностью Оли. Скорее, это просто вот общая беспомощность и, не знаю, страх перед государством.
Да, это понять можно. Ну, то есть я до этой истории в целом не знала, что можно оказать такое сопротивление и при этом уйти в целом более-менее без проблем. Если говорить про Соню, вы не знаете, она чем все закончилось? То есть она выплатила назначенный штраф, компенсацию, чтобы уехать, или уехала просто?
Она выплатила штраф, чтобы не было проблем на границе, и да, просто уехала легальным способом вполне. Но потом у нее были проблемы из-за судимости уже в Казахстане, потому что они запрашивали при устройстве на работу, у нее была довольно хорошая работа, она была аналитиком в банке, и она пыталась найти какую-то схожую роль. Они запрашивали документы из России, там была справка в том числе о несудимости, и ее в несколько мест не взяли из-за этого. И как раз из-за этого потом депортировали из страны, потому что она не нашла как бы легального основания, чтобы оставаться в Казахстане. То есть это вполне реальные последствия имеет на ее жизнь, даже если она притворяется, что не очень.
А вообще, абсолютно... не эмигрировала, или она задумалась об этом до всей этой истории. Я так понимаю, что там под уголовным делом она, видимо, не решалась, хотя это тоже возможно. А до этого... И вообще какая ситуация, если есть какая-то у вас статистика по транслюдям? Они как бы все эмигрируют массово или вот как-то, грубо говоря, только после таких историй?
Там довольно грустная вещь получилась, потому что она планировала уехать как раз до всей этой истории с баллончиком и уже готовилась к этому, но как раз она ее сдержала в стране, и она не хотела... Она связывалась с правозащитниками, которые вывозят людей под головкой, но не решилась, потому что, ну, во-первых, страшно, во-вторых, это сильно ограничивает как бы географию твою потом. Что касается транслюдей и иммиграции, я думаю, что 90% людей, по крайней мере, с которыми я общалась, хотят эмигрировать, но не у всех есть там финансовая возможность. Многие просто стараются как-то залечь на дно в России и не ходить на всякие подпольные тусовки. Я бы не сказала, что есть прям массовый отъезд, но массовое какое-то желание, конечно, есть.
У Сони не было опасения, что ей назначат не штраф, а какое-то реальное наказание? Все-таки статья предусматривает.
Ей, я так понимаю, в самом начале адвокат и следователь сказали, что если она будет сотрудничать со следствием, то будет условный срок или штраф, потому что там не такие серьезные повреждения у полицейских, но я так понимаю, что ей очень повезло, потому что это дело решили не политизировать. Как бы, если бы эта статья вышла тогда, это было бы точно там основанием для ЛГБТ-экстремизма и пропаганды, и чего только нет. Но Соня просто, мне кажется, очень грамотно себя повела, не давая телефон ни под каким вообще давлением в самом начале, не обсуждая политику с полицейскими. Поэтому это дело, не знаю, было воспринято системой как просто какой-то бытовой конфликт с полицейскими. Но, конечно... Это очень большое везение тоже. Она боялась во время уголовного дела, и в том числе поэтому связывалась с правозащитниками, чтобы как-то уехать через там Беларусь, выехать за границу. И у нее была паранойя, что там найдут ее соцсети, она все позакрывала и привяжет что-то к этому делу. То есть страх был, конечно, но к концу, мне кажется, тоже ей несколько раз сказали уже, что, скорее всего, будет штраф для условка.
А вы в итоге понимаете, почему Соня пошла на такой риск ради малознакомого человека? Я имею в виду, вы сказали о том, что в целом вот такая солидарность, взаимовыручка — это довольно характерная черта для комьюнити, но все же из всех на такой шаг пошла Соня.
Там же написано, что ей нравится культивировать в себе жертвенность, помогать другим. даже себе во вред. Мария Магдалена, Иисус, князь Мышкин. Все же написано.
Ну, это Сонина объяснение.
Мне кажется, может быть, она себя так уже постфактум героизирует, просто чтобы, не знаю, оправдать свой поступок. Но, конечно, в ней чувствуется с самого начала вот какая-то большая самоотверженность. И она рассказывала еще несколько историй, прям очень характерных, когда, например, люди жили у нее в квартире, которых она как-то спасла, вывезла откуда-нибудь. А она при этом уезжала на целый день там работать куда-то еще или снимала какое-то посуточное жилье, просто чтобы людям не мешать, которые живут у нее в квартире. И я думаю, что это отчасти из-за чувства, может быть, какой-то вины за свое прошлое, там, связанное с правыми группировками, какой-то тоже попытка это компенсировать очень сильно. А с другой стороны, ну просто что-то, что она приняла у матери, что-то врожденное, может быть.
Я еще на самом деле хотела спросить, что вам удалось узнать за время работы над текстом о жизни транслюдей в России, но я из нашего разговора поняла, что вы в целом довольно погружены в эту тему, поэтому, наверное, спрошу так. Меня очень удивили, потому что в тексте проскальзывают детали, что вот была подпольная вечеринка, что-то еще. То есть, несмотря на все репрессии, какая-то такая именно жизнь комьюнити продолжается, и она есть.
Да, 100%. Меня это тоже очень поражает каждый раз, когда я слышу что-то такое, но там очень-очень-очень сильные какие-то многоуровневые схемы по конспирации. Мне доводилось еще до отъезда быть на подобных тусовках, и я до этого участвовал в разных каких-то политических организациях, и даже там не такой сильный уровень, не знаю, шифрования, хотя это, наверное, чуть-чуть опаснее, чем квир-тусовка. Ну да, это существует, я думаю, было бы здорово об этом написать когда-нибудь, но это очень тяжело сделать, никого не представляю.
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете про это написать, а мы с удовольствием обсудим это потом.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо, до свидания.
Илья, ты такой...
До свидания.
Проснулся.
Я не спал.
Да, да. Юля, спасибо. Скажи, Илья, вот ты бы мог представить себя на месте Сони? Ну вот, я имею в виду не ради мало знакомого человека, не знаю, а в целом в такой ситуации,
что ты... Я думал, ты про трансгендерный переход спрашиваешь.
Нет, нет, я спрашиваю про такой вот акт сопротивления.
Помочь другому человеку с риском для себя, ты имеешь в виду?
Ну, меня даже, даже здесь скорее не мотив, а именно вообще вступить в такое вот открытое сопротивление ради, да, ради там, себя или другого человека. Не обязательно малознакомого человека, может, твоего близкого. В целом, представляешь ли ты себя вот в такой ситуации, что ты там с ножом-карабином и перцовым баллончиком идешь на полицейских?
Ну, ты знаешь, наверное, нет. Ну, в том смысле, что... Как бы я хорошо представляю себе, для себя всегда представлял там, в последние годы какую-то меру ответственности, что меня как бы за это посадят. В отличие от Сони, вот то, что мы обсуждали, у меня тут точно как бы политическая привязка была всегда. Поэтому, наверное, просто нет именно в этом контексте, что мне не кажется, что там, то, что я, возможно, смогу сделать лучше, чем, а скорее всего, я на несколько лет сяду, и там что будет с моими там, детьми, семьей из-за этого. Но это вот в такой ситуации, как гипотетически, я имею в виду, когда последствия гипотетические, да, то есть, как бы, ну вот, то, что ее забирают в армию, и с ней там что-то произойдет. Возможно, и не произойдет, да, может, ее вообще еще не заберут, да, ситуация гипотетическая. Наверное, если бы непосредственно какая-то была угроза жизни, я не знаю, полицейский пытался кого-то убить на моих глазах, наверное, было по-другому бы. Потому что людей надо защищать от такого. Но вот как бы гипотетически, от гипотетической угрозы и при этом весьма не гипотетический риск сесть, наверное, остановил бы. Так я думаю. Ну, я, ну, это если честно отвечать на этот вопрос.
А у нас в подкасте всегда только честно.
Да. Окупается ли эта честность? Спросишь ты. Ответ что? Нет. Недостаточно.
Ну, время покажет.
А почему только я на этот вопрос отвечаю? А ты? Ты, в конце концов, женщина. Может быть, и не трансгендерные, но обычные, но все равно.
Жень, ну мне очень сложно представить себя в такой ситуации. Я думаю, что если бы речь шла про именно физическую опасность в моменте, да, и про какую-то оборону, то, наверное, да, я могла бы. У меня, наверное, в этом плане схожий с тобой ответ. То есть, когда это про что-то гипотетическое, наверное, это не мой способ, не мой привычный способ. Я обычно как-то по-другому реагирую. Ну и, безусловно, есть еще сильный страх, да, да.
Вопрос, знала ли Соня о возможных последствиях? Просто я-то знаю, что 318-я статья применяется в отношении политических за стаканчик бумажный, как известно, людей судили, правда, не досудили именно за стаканчик, но тем не менее там за шлепок условный на митинге можно было сесть на несколько лет, и такие случаи есть. И при этом я, когда сидел в спецприемнике, со мной сидел человек 15 суток, получивший за то, что он избил мента прям полноценно, будучи пьяным, то есть отягчающе. И при этом он сидел 20 лет до этого. То есть отсидел 20 лет за убийство, там еще за что-то. Вот вышел и как бы на детской площадке бухал, подошли менты, он их отпиздил, и ему дали 15 суток. Это я к вопросу о том, что бытовуха без политики на мента, если ты не убиваешь его, не тяжких телесных не наносишь, а просто отпиздил, то как бы 15 суток. Поэтому вот тут вопрос, да, как бы, может, Соня знала об этом, но я не принижаю ее поступок, но в смысле это тоже влияет, как бы, если ты понимаешь, что все-таки за перцовый баллончик как самозащиту вообще, в каком-то смысле, как оружие самозащиты, да, то там вряд ли уедешь на зону, это одно. Вот, а если ты понимаешь, что как бы по политике тебе воспользоваться этим и менять пару лет, ну, как бы, это другое. Так-то чисто по-бытовому менты же обычные люди. Ну, раньше так было, сейчас не знаю. Ну, вот, судя по этой истории, до сих пор бывает и так. Что-то мы разговорились. Спасибо тем, кто уже подписался на наш Patreon. Крупный донат издатели Анны и Бурмиша, а также Ольга Кондратова. Айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов, Иван Конкин, Алина Куамани, Алекс Масолов, Дана, Игорь Карпинский, Юлия Хартак, Владислав.
Спасибо. И
будьте такими, как они.
Да, будьте, пожалуйста, такими, как
и
они.
Такими, и такими, как следующей Соня.
Встреч. Но не забывайте
нападать на
любите,
полицию.
Любите себя, не забывайте беречься. Сейчас мы уйдем в какие-то...
Но и другим надо помогать тоже. Себя берегите, другим помогайте. И нам тоже, и другим, и всем. Пока.
Пока.